Глава 15. Незнакомцы и друзья. Солнечная полоска наползла на узкую кровать и в конце концов пробудила Ранда от глубокого, но беспокойного сна. Он сунул голову под подушку, солнце от этого меньше не стало, да и спать-то больше не хотелось. Затем первым сном приходили и другие, припомнить их не удавалось, но и первого Ранду хватило, так что других и даром не нужно было. Со вздохом Ранд отпихнул подушку и сел, с хрустом потянувшись. Тупая боль, которая, как он полагал, исчезла после купания, вернулась, и голова болела по-прежнему. Последнее не удивляло. Одного того сна слишком бы хватило, чтобы у любого была головная боль на неделю. Прочие сны уже изгладились из памяти, но не этот. На других кроватях никого не было. Солнечные лучи круто падали через окошко в комнату, солнце поднялось над горизонтом уже высоко. В такой час дома, на ферме, Ранд бы давно приготовил себе перекусить и уже с головой окунулся бы в дневные заботы. Сердито ворча, Ранд вылез из постели. Надо еще на этот город посмотреть, а его разбудить не удосужились. Ладно, хоть кто-то позаботился налить воды в кувшин для умывания, и она еще теплая. Ранд быстро умылся и оделся, помедлив немного с мечом Тема в руках. Лан и Том, разумеется, оставили в комнате свои переметные сумы и скатки одеял, но меча стража нигде не было заметно. Лан расхаживал по Эммондову лугу с мечом задолго до первых признаков беды. Ранду подумалось, что не худо последовать примеру более опытного человека, твердя себе, что это не из простого тщеславия, не из-за частых мечтаний о том, чтобы пройтись по улицам настоящего города с мечом на боку. Он застегнул пояс и перебросил плащ через плечо, будто мешок. Прыгая через две ступеньки, Ран торопливо спустился в кухню. Наверняка это именно то местечко, где можно наскоро перекусить, а в свой единственный день в Байрлоне нет смысла тратить время попусту. И так уже сколько потерял. Кровь и пепел, могли бы меня и разбудить. На кухне мастер Фич припирался с толстой женщиной, чьи руки были по локоть в пшеничной муке. Явно повариха. Хотя, скорее, это она отчитывала его, грозно размахивая пальцем у него под носом. Прислуживающие девушки, судомойки и мальчишки-поварята носились по своим делам, старательно не обращая внимания на происходящее рядом.
«Мой усатый хороший кот!» — колко говорила повариха. «И я не стану слушать других слов, понятно вам?» «Жаловаться на то, что он делает свою работу чересчур добросовестно, вот как называется то, с чем вы явились ко мне, если у меня спросить». «А у меня жалобы», — ухитрился вставить мастер Фич. «Жалобы, сударыня? Половина гостей...» «Не хочу и слышать об этом, просто не стану слушать. Если им вздумалось жаловаться на моего котика, то пусть они и стряпают». «Мой бедный старый котик, который просто честно делает свою работу! И я... Мы пойдем туда, где нас будут ценить, раз уж не ценят тут!»
Женщина развязала фартук и начала снимать его через голову.
«Нет!»
— взвизгнул мастер Фич и кинулся останавливать ее. Они закружились, словно в танце. Повариха, пытающаяся снять передник, и содержатель гостиницы, старающаяся надеть его обратно на нее.
«Нет, Сара!» — пыхтел мастер Фич. «Не нужно этого! Не нужно, я говорю! Что я стану без тебя делать? Усатик — славный кот, превосходный кот! Он самый лучший кот в Байрлоне! Если кто-то еще станет жаловаться, то я скажу ему, что он должен быть благодарен коту, раз тот делает свою работу! Да-да, благодарен! Не надо уходить! Сара! Сара!»
Повариха остановила их кружение и высвободила передник из рук хозяина гостиницы.
«Тогда ладно. Хорошо».
Сжимая передник в руках, она все еще не завязывала его.
«Но если вы надеетесь, что у меня что-то будет готово к полудню, лучше вам убраться отсюда и дать мне заняться делом. Гостиница, может, и ваша, но уж кухня моя, если только вы сами не хотите заняться стряпней».
Она сделала движение, словно вручая передник мастеру Фитчу. Тот, широко разведя руки, попятился. Он открыл было рот, затем остановился и в первый раз оглянулся вокруг. Кухонная прислуга усердно не замечала повариху и хозяина, а Ранд принялся усиленно шарить по карманам, хотя, не считая той монеты, что ему дала Морейн, в них почти ничего не было. Несколько медиков и разная мелочь. Карманный нож и точила, две запасные тетивы и моток бечевки, который, как он считал, может пригодиться.
«Я уверен, Сара, —
сказал мастер Фитч, тщательно подбирая слова, — что все будет приготовлено с твоим обычным совершенством». С этими словами он в последний раз обвел кухонную прислугу подозрительным взглядом и удалился затем с таким достоинством, которое сумел напустить на себя. Сара подождала, пока тот не ушел, и быстро затянула завязки передника, потом посмотрела на Ранда.
«Думаю, тебе хочется чего-нибудь поесть. Что ж, давай заходи», — усмехнулась она. «Да не кусаюсь я, не кусаюсь. Неважно, что ты видел, то, чего не следовало. Цель, дай-ка пареньку хлеба, сыра и молока. Это все, что сейчас есть. Садись-ка, парень. Твои друзья все ушли, кроме одного, который, как я понимаю, неважно себя чувствует. И, сдается мне, ты тоже не прочь пойти прогуляться».
Одна из служанок, пока Ранд устраивался у стола на табурете, принесла поднос. Юноша занялся едой, и повариха вновь принялась месить тесто для хлеба, но разговора не оставила.
«Не бери в голову то, что ты сейчас тут увидел. Мастер Фич вполне достойный мужчина, хотя и лучший из вас, не самый изговорчивый. Этот народ жалуется, словно делать ему больше нечего, вот он и раздражен. А из-за чего весь сыр-бор? Им что, хочется вместо дохлой крысы найти 5 живых? Хотя на усатика не похоже. Оставлять за собой свою работенку неприбранной. Да еще и больше дюжины. Усатик бы столько крыс в гостиницу ни за что бы не впустил, да никогда. К тому же тут опрятно. Все время убирают. С чего этим-то тварям сюда рваться? Да еще все с переломанными хребтами!»
Она покачала головой, удивляясь всем этим странным делам. Хлеб и сыр во рту у Ранда по вкусу мигом стали пеплом.
«У них хребты сломаны!»
Повариха махнул рукой, обсыпанной мукой.
«Думай о более радостных вещах. Так я смотрю на жизнь. Знаешь, тут министрель. Вот прямо в эту минуту, в общей зале. Но погоди, ты же вроде с ним пришел. Ты из тех, кто приехал с госпожой Элис прошлым вечером. По-моему, да. У меня самой, наверное, вряд ли выпадет минутка на министреля поглядеть. Особенно сейчас, когда в гостинице полно постояльцев. Причем большинство из них — всякая шантропа, спустившаяся с копий».
Она со всей силы звучно шлепнула по тесту.
«Совсем не того сорта людишки. Раньше мы бы их и на порог не пустили. Терпим лишь в эти времена, когда они весь город заполонили. Но, по-моему, они оказались получше некоторых. Да, я ведь министреля не видел с самого начала зимы и...»
Ранд механически жевал, не чувствуя вкуса, не слушая монолога поварихи. «Мертвые крысы с переломанными хребтами». Он торопливо доел завтрак, запинаясь на каждом слове, поблагодарил за хлеб и сыр и поспешил вон. Ему обязательно нужно с кем-нибудь поговорить. Большая зала оленя и льва, за исключением своего назначения, имела мало общего с залой в винном ручье. Она оказалась вдвое шире и раза в 3 длиннее. а стены ее были расписаны красочными картинами. Необыкновенные здания, окруженные садами высоких деревьев и клумбами ярких цветов. Вместо одного огромного камина на всю залу здесь жарко горело по одному в каждой стене, и все пространство заполняло множество столов, и почти каждый табурет или скамья были заняты. Все мужчины, сжимая в зубах трубки, а в руках кружки, склонились вперед, целиком увлеченные одним. На столе посредине залы стоял Том, многоцветный плащ переброшен через спинку стула рядом с ним. Даже мастер Фич замер с большой серебряной кружкой с крышкой и тряпочкой для полировки в неподвижных руках.
«Горцуя, серебристые копыты и гордые выгнутые дугой шеи!» — звучным голосом говорил Том, и в то же время каким-то образом казалось, что он не только скачет верхом на коне, но и что он один из длинной кавалькады всадников. «Они вскидывали головы и развивались шелковистые гривы. Тысячи бьющихся на ветру знамен радугами пронзали бескрайнее небо. От сотни медноголосых труб дрожал воздух, а грохот барабанов разносился словно гром. Радостные крики волна за волной катились от тысяч зрителей, катились по гребням крыши между башен и лиана, но ни грохота, ни тишины не слышали уши тысячи всадников, чьи очи и сердца горели священным устремлением. Вперед и вперед скакала великая охота за рогом, мчалась на поиски рога Валер, который должен призвать героев минувших эпох из могильных объятий на битву за свет.
В те ночи у костра, когда отряд Морейн скакал на север, менестрель называл такое исполнение простой декламацией. Предание, говорил он, рассказывается одним из трех голосов. Возвышенный слог, простая декламация и обыкновенный стиль, причем последний подразумевал простой пересказ истории, так, будто ты беседуешь со своим соседом о видах на урожай. Том рассказывал тогда предание именно в обыкновенном стиле, но ни в коей мере не скрывая своего пренебрежительного отношения к исполнению в подобной манере. Ранд, не входя в залу, прикрыл дверь и привалился к стене. Тома сейчас совета не получить. Морейн. Как бы она поступила, если бы ей стало известно? Ранд заметил, как проходящий мимо с удивлением поглядывают на него и понял, что размышляет, если не вслух, то вполголоса. Одернув куртку, юноша выпрямился. «Нужно с кем-нибудь поговорить». Повариха сказала, что кто-то остался в гостинице. Едва сдерживаясь, чтобы не бежать, он зашагал по коридору. Стукнув в дверь комнаты, в которой ночевали его друзья, и просунув голову вовнутрь, Ранд обнаружил там Перина, который до сих пор еще не одетый лежал в постели. Перин повернул голову на звук открывшейся двери, увидел Ранда, затем опять смежил веки. В углу Ранд заметил прислоненные к стене лук и колчан Мэтта. «Слышал, ты неважно себя чувствуешь?» — сказал Ран, заходя в комнату. Он подошел к Перину и сел на соседнюю кровать. «Я просто хотел поговорить. Я...» Он вдруг понял, что не знает, с чего начать. «Если ты болен, — произнес Ран, привстав, — то тебе, наверное, надо бы поспать. Ладно, тогда я пойду».
«Не знаю, смогу ли я когда-нибудь опять уснуть?» — вздохнул Перин. «Мне, если хочешь знать, приснился жуткий сон, и уснуть никак не удается. А Мэтт оказался довольно-таки шустр, раз успел рассказать тебе. Утром он поднял меня на смех, когда я объяснил, почему слишком устал, чтобы идти с ним. Но ему тоже что-то снилось. Почти всю ночь напролет я слышал, как он ворочается и бормочет. И можешь мне не говорить, что он крепко спал ночью».
Перин уронил на лицо широкую ладонь, закрывая глаза.
«Свет, но я устал!»
Может, сумею встать, если полежу тут часок-другой. Если из-за этого кошмара мне не удастся посмотреть на Байрлан, Мэтт мне все уши о нем прожужжит.
Ранд медленно опустился обратно на кровать, облизнул губы, затем выпалил.
Он убил крысу?
Перин опустил руку и уставился на друга.
«И ты тоже!»
Наконец смог он произнести. Когда Ранд кивнул, Перин произнес.
«Хотел бы я оказаться дома. Он мне сказал...» «Он сказал...» «Что нам делать? Ты и Морейн говорил?»
«Нет, пока нет.
Может, ничего и не скажу, не знаю. А ты?»
«Он сказал...» «Кровь и пепел, Ранд, я не знаю...»
Перин резко приподнялся на локте.
«Ты думаешь, Мэтту снился тот же сон? Он смеялся?»
Но ему было не до смеха. «А когда я сказал, что из-за этого сна не могу уснуть, то выглядел он как-то подозрительно».
«Может, и тот же», — сказал Ранд.
Он почувствовал облегчение, а вместе с ним и ощущение вины, что, оказывается, не на него одного такая напасть.
«Я собираюсь спросить совета у Тома», — сказал Ранд. «Он многое повидал в мире. Ты не считаешь, что нам нужно рассказать все Морейн, да?»
Перин повалился обратно на подушку.
«Ты же слышал предание об Айс Седой. По-твоему, Тому можно доверять? Мы вообще хоть кому-то можем доверять? Ранд, если мы выберемся из этой передряги живыми, если когда-нибудь вернемся домой, и ты услышишь от меня хотя бы словечко о том, чтобы оставить Эвандов луг, даже о том, чтобы сходить в сторожевой холм, пни меня хорошенько, ладно?»
«О чем разговор?»
— ответил Ранд, растягивая губы в улыбке, такой жизнерадостной, на какую только был способен.
«Мы обязательно вернемся домой. Давай, вставай. Мы же в настоящем городе, и у нас целый день, чтобы поглядеть на него. Где твоя одежда?»
«Да иди. Я просто немножко полежу».
Перин опять прикрыл глаза рукой.
«Да иди! Я тебя через час или два найду!»
«Многое потеряешь», —
сказал Ранд, поднявшись.
«Подумай о том, что упустишь».
Он остановился у дверей.
«Байрлан! Сколько раз мы говорили, что однажды увидим Байрлан!»
Перин лежал с закрытыми глазами и не промолвил ни слова. Через минуту Ранд шагнул за порог и затворил за собою дверь. В коридоре юноша прислонился к стене, улыбки как не бывало. Голова до сих пор болела, лучше не стало, наоборот, хуже. Вряд ли он придет в большой восторг от Байрлана, по крайней мере, не сейчас. Пожалуй, ничего не смогло бы сейчас вызвать у Ранда воодушевление. Мимо прошла служанка со стопкой простыней в руках и с интересом оглянулась на него. Прежде чем она успела заговорить с Рандом, он заторопился по коридору, горбясь под плащом. До конца выступления Тома пройдет не один час, а пока можно оглядеться вокруг. Может, удастся найти Мэтта и узнать, не появлялся ли в его снах Ба-Алзаман. На этот раз спускаться по лестнице Ранд стал помедленнее, потирая висок. Ступеньки кончились возле кухни, и юноша решил выйти отсюда. Он кивнул Саре, но когда повариха, казалось, решила продолжить беседу с того места, где она прервалась в прошлый раз, Ранд поспешил шмыгнуть к выходу. Конный двор оказался пуст, не считая матча, стоявшего в дверях конюшни, да один из конюхов нес туда на плече какой-то мешок. Ранд кивнул и матчу, но старший конюх свирепо глянул на него и скрылся в конюшне. Ранд не терял надежды, что остальные в городе больше схожи с Сарой, отнюдь не с матчем. В полной решимости посмотреть на то, каков он, этот самый город, юноша ускорил шаг. Около распахнутых ворот, ведущих с конного двора, он остановился и обвел взглядом улицу. Она была полна народу, люди теснились на ней, словно овцы в загоне, закутанные в плащи и куртки до самых глаз, Шапки надвинуты поглубже от холода, шли они быстрым шагом, то и дело обгоняя один другого, будто их гнал ветер, свистевший в кровлях домов. Они толкали друг друга и проходили мимо, почти не обмениваясь ни словом приветствия, ни взглядом. «Все чужаки», — подумал Ранд, — «никто из них никого не знает». Кругом к тому же витали необычные запахи, острые и кислые. И душистые, образуя вместе такую смесь, от которой у Ранда засвербило в носу. И в самый разгар деревенского праздника он ни разу не видел столько людей, толпящихся в одном месте. Даже в половину меньше. А это только одна улица. Мастер Фич и повариха говорили, что весь город чуть ли не битком набит. Целый город? И так? Ранд попятился от ворот, подальше от улицы, запруженной народом. Как-то нехорошо уйти и бросить Перина, больного, в постели. А что, если Том закончит свое повествование, пока Ранд будет бродить по городу? Менестрелли сам мог потом уйти, а поговорить с кем-нибудь обязательно нужно. Лучше всего немного обождать. Повернувшись спиной к кишащей людьми улице, Ранд облегченно вздохнул. Голова разболелась, и возвращаться обратно в гостиницу ему совсем не хотелось. Эта мысль нисколько не привлекала. Юноша присел на перевернутый бочонок возле стены гостиницы с надеждой, что холодный воздух умерит головную боль. Время от времени в дверях конюшни возникал Матч и удивленно поглядывал на Ранда, и даже один раз прошел по двору, и тогда юноша встретил брошенный искоса недобрый взгляд конюха. Что, если этому человеку не по душе сельский люд? Или его привело в замешательство то, как их приветствовал мастер Фич после того, как он пытался не пустить их отряд с заднего двора? «Может, он приспешник темного?» — подумал Ранд, надеясь, что подобная идея рассмешит его. Но веселого в ней было мало. Ранд провел рукой по эфесу меча Тема. Вообще, веселого осталось не так много. «Пастух с мечом, отмеченным клеймом цапли!» Раздался низкий женский голос. «Такого хватит, чтобы я поверила во что угодно. В какой-то беде, парень из низин!» Вздрогнув, Ранд, как ужаленный, вскочил на ноги. Рядом с ним стояла та девушка с коротко остриженными волосами, которую он видел с Морейн, выйдя из купальни. Она, как и тогда, была одета в мужские куртку и штаны. Девушка, как решил Ранд, выглядела чуть старше его, с темными глазами, даже темнее, чем у Эгвейн, и необыкновенно внимательными. — Ты Ранд, верно? — продолжала она. — Мое имя Мин. — Ни в какой я не в беде. — сказал Ранд. Он не знал, что ей рассказала Морейн, но предупреждение Лана не привлекать внимания помнил хорошо. — С чего ты взяла, что я в беде? Двуречья — тихие края, а мы все люди мирные. Бедам там нет места, если только они грозят не посевам и овцам.
— Мирные? — сказала Мин со слабой улыбкой. «Слыхивала я людей, которые толковали про вас, народ двуречья. Слышала шутки про пастухов с дубовыми головами. Да и к тому же здесь есть люди, что сами бывали в низинах».
«С дубовыми головами?» — переспросил Ранд, сдвинув брови. «Что еще за шутки?»
«Те, кто знает», — продолжала девушка, словно он ничего и не говорил, — «говорят, что все вы ходите с улыбками, полны вежливости, прямо-таки податливые и мягкие, словно масло, по крайней мере, внешне. Внутри же, утверждают, вы все тверды, как старое дубовое корневище. Ткните посильнее, говорят, и обнаружите камень. Но в тебе или в твоих друзьях камень зарыт не так глубоко, словно вы бурей сорвало с него почти весь дерн. Морейн не рассказывала мне всего, но я вижу то, что вижу. старое дубовое корневище? Камень? Что-то не очень похоже на речи купцов и их людей. Хотя от последних слов Ранд вздрогнул. Он быстро оглянулся вокруг. Двор конюшни был пуст, а ближайшие окна закрыты. «Я не знаю никого, кого зовут... Как там еще раз?» «Тогда, если угодно, госпожа Элис», — сказала Мин с лукавым видом, от которого у Ранда на щеках проступил румянец. «Рядом нет никого, кто мог бы нас услышать». «Почему ты думаешь, что у госпожи Элис есть другое имя?» «Потому что она сказала мне», — ответила Мин с таким терпением в голосе, что он вновь вспыхнул. «Думаю, не потому, что у нее был выбор. Я увидела, что она иная. Сразу же. Когда она останавливалась здесь раньше, по пути в низины, ей обо мне было известно. Я разговаривала с другими, как она, раньше». «Увидела?» — спросил Рэнд. «Ну, по-моему, к детям ты не побежишь, навряд ли, учитывая, кто твои спутники. Белоплащникам не понравилось бы то, что я делаю, точно так же, как и то, что делает она».
«Я не понимаю».
«Она говорит, что я вижу части узора».
Мин коротко рассмеялась и покачала головой.
«По мне, это звучит слишком грандиозно. Просто когда я смотрю на людей, я кое-что вижу и иногда знаю, что это значит. Я смотрю на мужчину и женщину, которые друг с другом даже и не разговаривали, и знаю, что они поженятся. И они на самом деле женятся. Вот такие дела. Она хотела, чтобы я взглянула на вас, на всех вас вместе».
Ранда охватила дрожь.
«И что же ты увидела?»
«Когда вы вместе?»
«Искры кружатся вокруг вас, их тысячи, и огромная тень темнее, чем полночный мрак. Она столь густа, что я удивлена, почему ее никто не замечает. Искры стремятся заполнить тень, а тень пытается поглотить искры».
Девушка пожала плечами.
«Вы все завязаны вместе во что-то опасное, но большего я разобрать не могу».
«Все мы?»
— пробормотал Ранд.
«Эгвейн тоже? Но они же приходили не за... То есть...»
Мин, казалось, не заметила его оговорки.
«Девушка? Она часть этого. И Министрель, все вы. Ты влюблен в нее».
Ранд ошарашенно взглянул на Мин.
«Я могу сказать об этом без всяких образов. Она тоже любит тебя, но она не для тебя, и ты не для нее. Не так, как вам обоим хочется».
«Что это все значит?»
«Когда я смотрю на нее, передо мной встает та же картина, как и тогда, когда я смотрю на... госпожу Элис. И другое тоже. Другое, чего мне не понять. Но я знаю, что это означает. Она от этого не откажется».
«Это все глупости», — с неловкостью сказал Ранд.
Головная боль ослабла, превратившись в тягостное онемение. Голову словно шерстью набили. Ему хотелось убраться от этой девушки и всего, что она видит. И еще...
«Что ты видишь, когда смотришь на остальных?»
«Всякое», — сказала Мин с усмешкой, словно бы знала, о чем на самом деле хотел спросить юноша. «Мастера Андры вокруг головы 7 разрушенных башен и младенец в колыбели, держащий меч, и...»
Она качнула головой.
«Люди вроде него, понимаешь, всегда обладают столь многими образами, что они вытесняют друг друга. Самые яркие образы у Министреля. Мужчина,
не он сам, который жонглирует огнем, и белая башня, а для мужчины в этом нет никакого смысла. Самое отчетливое, что я видела у большого курчавого парня, это волк и сломанная корона, и цветущие вокруг него деревья. А у другого — красный орел, око на чашечке весов, кинжал с рубином, рог и смеющийся лик. Есть и другое, но ты понимаешь, о чем я. В этот раз я ничего не могу толком разобрать или понять. Потом девушка подождала, все улыбаясь, пока Ранд не откашлялся и не спросил: «А что про меня?» Улыбка Мин внезапно сменилась безудержным смехом. «То же, что и у остальных. Меч, который не меч, золотая корона из лавровых листьев, посох нищего, ты, льющий воду на песок, окровавленная рука и раскаленная до бела железа, три женщины, стоящие над твоими погребальными носилками, черная скала, влажная от крови».
«Ладно», — перебил обеспокоенным голосом Ранд, — «не стоит всего перечислять».
«Чаще всего вокруг тебя мне видятся молнии. Одни ударяют в тебя, другие вырываются из тебя. Не знаю, что это означает, кроме одного единственного. Мы с тобой вновь встретимся».
Мин кинула на юношу лукавый взгляд, будто она тоже этого не понимала.
«Почему бы нам и не встретиться?» — сказал Ранд. «Я буду возвращаться домой этой дорогой».
«Полагаю, да, этой». Усмешка вдруг вернулась на лицо девушки, кривая и загадочная. И Мин легонько дотронулась до щеки Ранда. «Но если я расскажу тебе обо всем, что видела, ты станешь таким же курчавым, как и твой широкоплечий друг».
Ранд отпрыгнул назад от руки Мин, словно от раскаленной до красна железки.
«О чем это ты? А крыс-то не видишь? Или сны там?»
«Крыс? Нет, никаких крыс. А сны? Это ты про них придумал, а для меня это не сны».
Ранд подумал, а не сумасшедшая ли она с такой вот ухмылочкой?
«Мне пора идти», — сказал он, бочком обходя девушку.
«Мне нужно встретиться со своими друзьями».
«Ладно, ступай, но тебе не убежать».
Ранд, если и не припустил бегом, то с каждым шагом он шел все быстрее и быстрее.
«Беги, если хочешь», — крикнула девушка ему вдогонку. «Тебе не убежать от меня».
Ее смех погнал Ранда через конный двор и дальше на улицу в людскую толчею. Последние слова Мин были слишком похожи на те, что произнес Баалзаман. Торопливо пробираясь в толпе, Ранд то и дело натыкался на людей, за что получал злые взгляды и резкие слова, но юноша не замедлил шага, пока не оказался за несколько кварталов от гостиницы. Вскоре он вновь стал обращать внимание на окружающее. Хотя голова была словно воздушный шар, он все равно изумленно оглядывался и поражался. Ранд думал, что Байрлан — величественный город, если в точности не такой, как города в томовых преданиях. Он бродил по широким улицам, в большинстве своем мощеным каменными плитами, по узким кривым переулкам, там, куда заводил его случай и людской поток. Ночью прошел дождь, и незамощенные улицы толпы прохожих истоптали в грязь, но грязные улицы для Ранда были не в диковинку. В Эммондовом лугу мощеной улицы не найдешь, как ни ищи. Дворцов здесь точно не было, и считанные дома оказались намного больше тех, что остались в родных краях, но у всех зданий крыши были из шифера или черепицы, такой же красивой, что и на винном ручье. Ранд решил, что в Кеймлине наверняка найдется один или два дворца.
Что касается гостиниц, то их он насчитал 9. Ни одна не меньше Винного ручья, большинство такие же огромные, как олень и лев, а ведь осталось уйма улиц, которых Рант еще не видел. Чуть ли не на каждом шагу попадались лавки с навесами над выставленными прилавками, на которых громоздились груды всевозможных товаров, от одежды и материи до книг, от горшков до сапог. Здесь словно бы рассыпался груз сотни купеческих фургонов. Ранд так таращил глаза вокруг, что не раз ему приходилось поспешно ретироваться под подозрительными взглядами лавочников. Когда первый окинул его подобным взором, юноша не понял, почему тот так на него посмотрел. Когда же Ранд сообразил, в чем дело, то было рассердился, но вспомнил, что здесь он чужак. Все равно много купить он не мог. Ранд охнул, когда разглядел, как много медиков меняют на дюжину сморщенных яблок или горсточку ссохшейся репы. Такая в двуречии шла бы на корм лошадям, но люди, видимо, были готовы платить и за нее. По мнению Ранда, народу в городе было предостаточно. В первое время неисчислимость людей ошеломила его. Некоторые носили одежды куда изящнее, чем у любого в двуречье, почти такие же прекрасные, как у Морейн, и совсем на немногих Ранд заметил длинные до лодыжек, подбитые мехом шубы. У гостиниц о чем-то переговаривались рудокопы, сгорбленные и с обликом людей, которые всю жизнь проводят за тяжелой работой под землей. Но большинство встреченных Рандом по виду ничем, ни платьем, ни наружностью не отличались от тех, с кем он вырос. Ранд ожидал, что в них должно быть нечто отличающее их от прочих. На самом же деле некоторые так походили на двуреченцев лицом, что он вполне мог вообразить, что они — близкие родственники той или иной знакомой ему семьи в округе Эммондова луга. Вот тот беззубый, седоволосый тип с ушами, как ручки у кувшина. Тот, что сидит на скамье у гостиницы. Тот, что уткнулся мрачным взором в пустую кружку с крышкой. Вполне мог приходиться кузеном Байли Конгору. Ускалицей со впалыми щеками портной, шьющий перед дверями своей мастерской. Мог оказаться братом Джона Тейна. У него даже была такая же проплешина на макушке. Мужчина, как две капли воды, похожий на Сэма Кро, толкнул Ранда, проходя мимо него, когда юноша повернул за угол и... Не веря глазам, Ранд уставился на маленького костлявого человечка с длинными руками и большим носом, в одежде, больше смахивающей на связки лохмотьев, который торопливо проталкивался сквозь толпу. Запавшие глаза, грязное лицо. Он выглядел изможденным, словно не спал несколько дней кряду. Но Ранд мог бы поклясться. Тут оборванец заметил его, застыл на месте, не обращая никакого внимания на толкающих его людей. Последние сомнения улетучились из головы у Ранда. «Мастер Фейн!» — заорал он. «Мы все думали, что вас...» В один миг торговец рванул прочь. Но Ранд, петляя, устремился за ним, то и дело бросая через плечо извинения прохожим, на которых нечаянно налетал. Сквозь толпу он успел заметить, как Фейн шмыгнул в проулок и свернул следом. Несколько шагов по переулку, и торговец уткнулся в высокий забор. Тупик. Ранд, поскользнувшись, резко остановился, едва не въехав плечом в стену дома, а Фейн обернулся к юноше, с опаской пригибаясь и отступая в сторону. Он выставил грязные ладони перед собой, защищаясь от Ранда. В его одежде зияла не одна прореха, а плащ был затаскан и превратился в такие драные лохмотья, как будто побывал в переделке, которая вовсе не пошла ему на пользу. «Мастер Фейн!» — нерешительно произнес Ранд. — В чем дело? Это я, Ранд Алтор из Эммондова луга. Мы все думали, что вас захватили троллоки. Фейн резко дернул рукой и, по-прежнему, пригибаясь боком по крабье, сделал несколько шагов к выходу из переулка. Он пытался пройти мимо Ранда и при этом не приближаться к нему.
«Нет!»
— над треснутым голосом вскрикнул торговец. Он постоянно вертел головой, будто стараясь увидеть все происходящее на улице за спиной Ранда.
«Не упоминай!»
Фейн понизил голос до хриплого шепота и повернул голову, бросая на Ранда быстрые косые взгляды.
«Их в городе белоплащники!»
«У них нет причины беспокоить нас», — сказал Ранд. «Пойдемте со мной в Оленьи Лев. Я там остановился с друзьями. Большинство из них вы знаете. Они будут рады видеть вас. Мы все думали, что вы умерли».
«Умер?»
— негодующе перебил торговец.
«Только не Паддон Фейн! Паддону Фейну известно, куда прыгать и куда приземляться!»
Он оправил свои лохмотья, будто они были праздничным одеянием.
«Всегда знал и всегда буду знать. Я проживу долго, дольше, чем...»
Внезапно лицо торговца вытянулось, а пальцы впились в одежду на груди.
«Они сожгли мой фургон и все мои товары. По какой такой причине? Мне не удалось забрать своих лошадей, моих лошадей! Но этот старый толстяк, содержатель гостиницы, запер их у себя в конюшне. Пришлось шагать очень быстро, чтобы мне не перерезали горло. И чего я добился? Все, что у меня было, все нажитое, все ж погибло, все пропало. Но где же справедливость? Разве это справедливо?»
«Ваши лошади в целости и сохранности стоят в конюшне у мастера Алвира. Можете забрать их в любое время. Если вы пойдете со мной в гостиницу, уверен, Морейн поможет вам вернуться в Двуречье».
Она же Айседой, да?»
Опасливо сдержанное выражение промелькнуло на лице Фейна.
«Может, хотя...»
Он помолчал, нервно облизывая губы.
«А долго вы пробудете в этой... Как там... Как ты назвал ее? Олень и лев?»
«Мы уезжаем завтра», — сказал Ранд. «Но какое это имеет отношение к...»
«Ты просто не знаешь»,
— проскулил Фейн.
— «Что значит набитое брюхо и хороший ночной сон в мягкой постели? С той ночи я глаз не сомкнул ни на минуту. От бега мои башмаки совсем развалились, а то, что мне пришлось есть...»
Лицо торговца скривилось. —
«Я и на милю не хочу подходить к Айседой».
Он почти выплюнул последние слова.
— «Даже на десятки миль. Но, может, придется. У меня нет выбора. А самая мысль о том, что она взглянет на меня, о том, что ей известно, где я!»
Фейн потянулся к Ранду, будто хотел ухватиться за куртку юноши, но руки его замерли на полпути, судорожно задрожав, и торговец отшатнулся.
«Обещай мне, что не скажешь ей! Я боюсь ее! Не нужно ей говорить, не надо, чтобы Айседа знала, что я жив! Обещай! Обещай!»
«Обещаю», — успокаивающе сказал Ранд. «Но нет никаких причин бояться ее. Идемте со мной. По крайней мере, поедите чего-нибудь горячего».
«Может быть, может быть...»
Фейн задумчиво почесал подбородок.
«Завтра, ты говоришь? В это время ты не забудешь своего обещания? Ты ей не...»
«Я не дам ей вас обидеть», — сказал Ранд, подумав о том, как это ему удастся. «Удержать Айседой от того, чтобы она не задумала».
«Она не причинит мне вреда», — сказал Фейн. «Нет, не причинит. Я ей не позволю».
В один миг торговец зайцем шмыгнул мимо Ранда и нырнул в толпу. «Мастер Фейн!» — окликнул Ранд. — «Подождите!» Он выскочил из переулка как раз вовремя, чтобы увидеть мелькнувший в толпе драный плащ торговца, когда тот метнулся за угол дома на соседней улице. Окликая торговца, Ранд побежал за ним, свернул за угол. Он успел заметить чью-то спину, тут же врезался в нее и упал вместе с прохожим в грязное месиво.
— «Ты что, не видишь, куда идешь?»
Донеслось из-под Ранда ворчание, и он в удивлении вскочил на ноги.
Мэтт?
Мэтт сел прямо и, свирепо глядя на Ранда, с мрачным видом принялся счищать грязь с плаща.
— Ты точно превратился в городского человека? Спишь все утро, бежишь, сломя голову прямо по людям.
Поднявшись на ноги, Мэтт уставился на свои запачканные руки, что-то пробурчал и вытер их о плащ.
— Слушай, ты никогда не догадаешься, кого я, по-моему, только что видел.
— Падана Фейна, — сказал Ранд.
— Падана Фейна? Откуда ты знаешь? —
Я с ним разговаривал, но он убежал.
— Так трол...
Мэтт осекся и с опаской огляделся кругом, но люди текли мимо, не удостаивая парней даже взглядом. Ранд обрадовался, что его друг хоть немного научился осмотрительности.
— Так они его не сцапали? — Интересно, а чего он вот так без единого словечка ушел из Эммондова луга? Наверное, тоже тогда пустился в бега и не останавливался, покуда тут не очутился. Но почему же он убежал сейчас?
Ранд покачал головой. Лучше бы он этого не делал. Ему показалось, что голова вот-вот оторвется и упадет.
Непонятно. Знаю лишь, что он боится госпожи Элис.
Следить за тем, что у тебя на языке, оказалось не так-то легко.
Он не хотел, чтобы она знала, что он здесь. Он заставил меня пообещать, что я не проговорюсь. «Ну, у меня эта тайна, как за каменной стеной», — сказал Мэтт. «Мне тоже хочется, чтобы она не узнала, где я был».
«Мэтт!» Люди по-прежнему проплывали мимо, не обращая на парней никакого внимания, но Ранд все равно понизил голос и склонился поближе к другу.
«Мэтт!» Тебе снились этой ночью кошмары с человеком, который убил крысу?
Мэтт, не мигая, уставился на него.
— У тебя тоже? — выдавил он наконец. — Сдается мне и у Перина. Я почти выспросил его этим утром, но ему наверняка снились. Кровь и пепел. Теперь кто-то заставляет нас видеть сны. Ранд, я хочу, чтобы никто... не знал, где я был.
Утром по всей гостинице валялись дохлые крысы.
Говоря об этом, Ранд не испытывал такого страха, как раньше. Он вообще мало что сейчас чувствовал.
Со сломанными хребтами.
От собственного голоса у Ранда звенело в ушах. Если он заболел, то лучше, наверное, обратиться к Морейн. Юноша удивился. Мысль о том, что единую силу используют на нем, нисколько не обеспокоило его. Мэтт глубоко вздохнул, подтягивая плащ, и оглянулся, словно раздумывая, в какую сторону пойти.
— Что происходит с нами, Ранд? Что?
— Не знаю. Я собираюсь спросить совета у Тома о том, стоит ли говорить кому-то еще.
— Нет, только не ей. Может быть, ему, но не ей.
Такая его горячность поразила Ранда.
«Значит, ты ему веришь?»
Ему незачем было уточнять, кого друг имеет в виду, говоря ему. Выражение лица Мэтта подсказало, что тому все понятно.
«Нет»,
— медленно произнес Мэтт.
«Это случайности. Вот и все. Если мы ей расскажем, а он лжет, то тогда, может быть, ничего не случится».
Может быть. Но может быть именно то, что он появился в наших снах, как раз...
Я не знаю.
Он помолчал.
Если мы и не скажем, может, нам еще будут сниться разные сны. С крысами или без крыс, но кошмары лучше, чем... Помнишь паром? Я за то, чтобы оставить это в тайне.
Договорились. Ранд вспомнил паром и угрозу Морейн тоже, но все это происходило чуть ли не целую вечность тому назад.
— Хорошо.
— А Перин никому не скажет?
— продолжал Мэтт, раскачиваясь на носках.
— Нам нужно вернуться к нему. Если он ей расскажет, то она и нас раскусит. Можно поспорить. Пошли!
Мэтт сорвался с места и устремился в толпу. Ранд стоял и смотрел ему вслед, пока Мэтт не вернулся и не схватил его за руку. Ранд заморгал от прикосновения, а потом пошел за Мэттом.
— Да что с тобой творится?
— спросил Мэтт.
— Ты что, опять уснул?
«Кажется, я простудился», — сказал Ранд. Голова была словно туго натянутый барабан и почти такой же пустой.
«Когда вернемся в гостиницу, тебе нужно выпить куриного бульона», — посоветовал Мэтт.
Он так и продолжал беспрестанно болтать, пока друзья пробирались по забитым людьми улицам. Рант изо всех сил старался прислушиваться и даже порой вставлял словечко другое, но беседа требовала таких усилий. Он не устал, спать совсем не хотелось, он лишь чувствовал, как его несет, словно бы по течению. Спустя какое-то время Рант сообразил, что уже рассказывает Мэтту о Мин.
«Кинжал с рубином?» — сказал Мэтт. «Мне это нравится. Хотя насчет ока ничего не скажу. Ты уверен, она ничего не выдумывала? Сдается мне, она должна бы знать, что все это значит, раз уж она и вправду предсказательница».
«Она не говорила, что она предсказательница», — возразил Ранд. «Я верю, она что-то видит. Вспомни, когда мы кончили мыться, Морейн ведь разговаривала с нею, и она знает, кто такая Морейн».
Мэтт неодобрительно посмотрел на друга.
«По-моему, это имя мы условились не произносить».
«Да», — пробормотал Ранд. Он с силой потер виски руками. «Сосредоточиться на чем-нибудь было так трудно».
«Кажется, ты в самом деле заболел», — сказал Мэтт, хмурясь.
Вдруг он дернул Ранда за рукав, чтобы тот остановился.
«Глянь-ка на них!»
По улице в сторону Ранда и Мэтта вышагивали трое мужчин в кирасах и конических стальных шлемах, начищенных до зеркально-серебряного блеска. Сверкала даже кольчуга у них на руках. Длинные плащи, непорочно белые, с вышитой слева на груди эмблемой, солнце с расходящимися лучами, казались просто невероятными на грязной служами улицы. Руки мужчин покоились на эфесах мечей, и смотрели они вокруг себя с таким видом, будто взирали на гадов, выползших из-под прогнившей колоды. Тем не менее, никто на них не оглядывался. Казалось, никто их даже не замечал. Вместе с тем этой троице не приходилось проталкиваться через толчею. Людской водоворот как бы случайно расступался перед мужчинами в белых плащах, давая им шагать свободно. И этот кусочек пустого пространства двигался вместе с ними.
«По-твоему, это дети света?»
— громким голосом осведомился Мэтт. Какой-то прохожий холодно глянул на него и ускорил шаг. Ранд кивнул. «Дети света, белоплащники, люди, которые ненавидят Айс Седой. Люди, которые указывают народу, как надо жить, доставляя неприятности тем, кто отказывался подчиняться их требованиям. Если сгоревшие фермы и даже худшие можно назвать таким мягким словом, как неприятности. Мне, наверное, нужно быть испуганным, — подумал Ранд, — или же заинтригованным. Во всяком случае, хоть чуть-чуть». Вместо этого он равнодушно наблюдал за этой троицей.
«Что-то они мне не очень-то по душе», — сказал Мэтт. «Больно уж самодовольные».
«Да ну их», — сказал Ранд. «Гостиница. Нам нужно поговорить с Перином».
«Совсем как Эвард Конгар. Тот тоже всегда нос задирает».
Мэтт вдруг заухмылялся, в глазах загорелся огонек.
«Помнишь, как он сверзился с фургонного моста и пошлепал домой мокрый с ног до головы? С него спесь на месяц сбила».
«Ну и при чем тут Эвард?»
«Видишь, вон там!»
Мэтт указал на опирающуюся оглоблями о землю двуколку, что стояла в переулке впереди детей. Единственный колышек удерживал дюжину уложенных на повозку бочек. «Смотри!» Посмеиваясь, он нырнул в скобяную лавку слева от Ранда. Ранд посмотрел ему вслед, понимая, что надо что-то предпринять. Подобный огонек в глазах Мэтта не сулил ничего хорошего. Тот явно собирался выкинуть одну из своих шуточек. Но странное дело, Ранд и сам предвкушал то, что будет, чего бы не собирался натворить Мэтт. Что-то шептало ему, мол, такое чувство неправильно, это опасно. Но Ранд все равно улыбался в предвкушении дальнейшего.
Через минуту показался Мэтт, наполовину высунувшись из чердачного окна под черепичной крышей лавки. В руке у него появилась проща, она уже начала крутиться. Взор Ранда вновь вернулся к двуколке. Почти сразу же раздался резкий треск, колышек, подпиравший бочки, сломался, и в то же мгновение с переулком поравнялись белоплащники. Народ бросился в рассыпную откатившихся по оглоблям бочек, которые с грохотом понеслись по улице, разбрызгивая грязь и мутную воду. Трое детей запрыгали с не меньшей прытью, чем прочие. Выражение превосходства на их лицах сменилось оторопью. Кое-кто из прохожих растянулся на земле, обдав других фонтанами брызг. Но те трое двигались с проворством, легко уворачиваясь от бочек. Но летящей во все стороны грязи им избежать не удалось, и она заляпала их белое одеяние. Из переулка, размахивая руками и гневно крича, выскочил бородач в длинном фартуке, но один взгляд на троицу, тщетно пытающуюся отряхнуть грязь со своих плащей, и он исчез в переулке даже быстрее, чем появился оттуда. Ранд глянул на крышу лавки. Мэтта там не было. Такая меткость под силу любому мальчишке из двуречья, но результат превзошел всякие ожидания. Ранд не смог удержаться от смеха. Шутка была совершенно дурацкой в духе Мэтта, но все равно было смешно. Когда Ранд вновь повернулся лицом к улице, трое белоплащников смотрели прямо на него.
«Ты увидел нечто смешное, да?»
Говорящий стоял чуть впереди остальных. Его немигающий взгляд был надменен. В глазах вспыхивали искорки, словно ему было ведомо что-то важное, нечто неизвестное больше никому. Смех Ранда враз оборвался. Он и чадо света остались наедине с бочками и грязью. У людей вокруг как-то тут же нашлись неотложные дела в других концах улицы, подальше от них.
«Страх перед светом сковывает твой язык!»
От гнева узкое лицо белоплащника вытянулось еще больше. Он недоверчиво посмотрел на эфес меча, выглядывающий из-под плаща Ранда.
«Возможно, ты несешь за это ответственность, да?»
У него, в отличие от двух других, на плаще под вышитым солнцем красовался золотой бант. Ранд попытался прикрыть меч полой, но плащ вместо этого совсем соскользнул с плеча. Где-то в глубине души у юноши возникло крайнее изумление тем, как он себя ведет, но мысль эта была какой-то далекой и отстраненной. «Всякое случается», — сказал Ранд, — «даже с детьми света». У скалицы мужчина приподнял бровь.
«Ты так опасен, юнец?»
Белоплащник был по виду не намного старше Ранда.
«Клеймо цапли, лорд Борнхальд!» —
предостерег Ускалицева один из стоящих позади. Ускалицей вновь бросил взгляд на эфес Рандова меча, у всех на виду блестела бронзовая цапля, и глаза белоплащника мгновенно расширились. Затем он поднял взор, всмотрелся в лицо Ранда и недоверчиво хмыкнул.
«Он слишком молод. Ты не здешний, да?» — холодно спросил он у Ранда. «Откуда ты?»
«Я только что приехал в Байрлан». Легкий зуд пробежал по рукам и ногам Ранда. Он почувствовал прилив крови, почти осязаемое тепло. «Вы, случаем, не знаете хорошей гостиницы?»
«Ты уклоняешься от моих вопросов!»
— перебил его Борнхальд.
«Какое зло в тебе, что ты не отвечаешь мне!»
Его спутники шагнули вперед и встали по бокам Борнхальда с посуровевшими бесстрастными лицами. Хоть пятна грязи никуда не делись, теперь в этой троице ничего смешного не было. Нервное возбуждение охватило Ранда целиком, сердце лихорадочно колотилось. Ему хотелось смеяться, он чувствовал себя просто замечательно. Слабый голосок в голове кричал: «Что-то не так». Но юноша мог думать лишь о том, что его переполняет энергия, она готова вырваться наружу. Улыбаясь,
Ранд качался на пятках и ждал, что произойдет дальше. В глубине души он отстраненно размышлял над тем, во что все выльется. Лицо предводителя белоплащников налилось краской. Другой на дюйм вытянул свой меч, демонстрируя сталь клинка, и заговорил дрожащим от ярости голосом.
«Когда чада света задают вопросы, деревенщина ты сероглазая, они требуют ответов, иначе...»
Ускалица оборвал его гневную тираду, положив руку ему на грудь. Борнхальд кивком указал на дальний конец улицы. Явилась городская стража. Дюжина мужчин в круглых стальных шапках и коротких кожаных куртках с железными заклепками, держа дубины в руках, словно бы они знали, как с ними управляться. Стражники молча стояли в ожидании шагах в 10 от белоплащников и Ранда.
«Этот город утратил свет!»
— прорычал тот, что наполовину вытащил свой меч. Он повысил голос и крикнул страже.
«Байрлан стоит в тени темного!»
Повинуясь жесту Борнхальда, он со стуком вогнал клинок обратно в ножны. Борнхальд вновь повернулся к Ранду. Глаза его сверкали всеведением.
«Приспешникам темного не скрыться от нас, юнец, даже в городе, что стоит в тени. Мы еще встретимся. Можешь быть в этом уверен».
Он развернулся на каблуках и, сопровождаемый по пятам обоими спутниками, зашагал прочь, словно бы Ранд перестал для него существовать. По крайней мере, в эту минуту. Когда белоплащники дошли до запруженной людьми части улицы, то, как и раньше, вокруг них сразу образовалась та же, на первый взгляд, случайная пустота. Стражники потоптались на месте, разглядывая Ранда, затем пристроили дубинки на плечи и отправились за троицей в белых плащах. Им пришлось пробивать себе дорогу в толпе криками «Дорогу стражи!». Мало кто уступал им путь, да и то неохотно. Ранд по-прежнему качался на пятках, ожидая чего-то. Зуд был таким сильным, что он едва не дрожал. Он чувствовал, будто весь горит. Из лавки вышел Мэтт, изумленно посмотрел на Ранда большими глазами.
«Нет, ты не заболел», — заявил он. «Ты спятил?»
Ранд глубоко вздохнул, и возбуждение разом улетучилось, словно воздух из проколотого пузыря. Теперь, когда все миновало, он был потрясен происшедшим. Осознание того, что он только что совершил, нахлынуло на него. Облизнув сухие губы, юноша встретил пристальный взгляд Мэтта.
«Наверное, нам сейчас лучше вернуться в гостиницу», — нетвердым голосом произнес он.
«Да», — сказал Мэтт, — «это уж точно. Думаю, и впрямь лучше вернуться».
Улица вновь стала заполняться народом, и ни один прохожий окинул двух парней внимательным взором, шепча при этом что-то своему спутнику. Ран был уверен, слух о произошедшем разойдется широко. Какой-то безумец пытался затеять драку с тремя чадами света. Есть о чем потолковать. Может, именно сны-то и лишают меня разума? Несколько раз друзья, заблудившись, плутали по одним и тем же улицам, но вскоре случай свел их с Томом Мэрилином, который величественно вышагивал в этом столпотворении. Министрель налево и направо говорил, что вышел размять ноги и глотнуть свежего воздуха, но любому, кто дважды посмотрел на его многоцветный плащ, он заявлял звучным голосом.
«Я в оленье льве, но только этот вечер!»
Первым сбивчиво рассказывать Тому о снах и о своих сомнениях, говорить, Морей на кошмаре или нет, начал Мэтт, а Ранд лишь поправлял и дополнял его, поскольку в том, как они запомнили этот сон, были различия. «Или, может, сон каждого из них сам чем-то немного отличался?» — подумал Ранд. «Тем не менее, в главном их впечатления сходились. Ребята успели выложить немногое, прежде чем Том стал слушать со всем вниманием. Едва Рант упомянул Баалзамана, как менестрель сгробастал их за плечи и приказал попридержать языки, приподнялся на цыпочки, оглядывая толпу поверх голов, а потом вытолкнул парней из толчии в тупичок переулка, где не было ни души, лишь валялось несколько корзин, да неподалеку лежала, свернувшись клубком от холода, рыжая собака, худющая, с выпирающими ребрами. Том пристально всмотрелся в людской поток, выискивая взглядом, не остановился ли кто их подслушать, затем повернулся к Ранду и Мэтту. Его голубые глаза буравили их насквозь. Время от времени менестрель бросал настороженные взгляды на улицу.
— Даже не произносите этого имени там, где его могут услышать чужие уши!
Голос Тома был тих, но настойчив.
— И даже там, где они лишь могли бы услышать его. Это очень опасное имя, даже если по улицам не шляются дети света.
Мэтт фыркнул.
«Мог бы я порассказать о детях света», — произнес он, искоса глянув на Ранда.
Том не обратил на эти слова никакого внимания.
«Если хоть один из вас видел этот сон», — он в ярости подергал себя за ус, — «расскажите мне все, что помните, во всех подробностях».
Слушая, менестрель продолжал настороженно оглядываться. «Он назвал мужчин, которых, как утверждал, использовали», — сказал под конец Ранд. Он постарался припомнить, все ли рассказал, не забыл ли чего. «Гвайр Амаласон, Раулин, проклятие тьмы».
«Давиан»,
— добавил Мэтт, не дав другу продолжить.
«Юриан, каменный лук!»
«И Логайн», — закончил Ранд.
«Опасные имена», —
промолвил Том. Глаза его, казалось, сверлили ребят еще упорнее, чем раньше.
«Одно другого опаснее, как и то первое. Теперь уже мертвы все, не считая Логайна. Некоторые мертвы давным-давно. Раулин, проклятие тьмы, вот уже 2000-летия. Но все равно имя его опасно. Для вас лучше не произносить эти имена вслух, даже наедине с собой. Большинству людей ни одно из них ничего не скажет. Но услышь их кто-то не тот...»
«Но кто они были такие?» — спросил Ранд.
«Люди», — ответил Том. «Люди, что потрясли столпы небес и поколебали основы мира».
Он покачал головой.
«Это не важно. Забудьте о них. Ныне они прах».
«А их использовали так, как он сказал?»
— спросил Мэтт.
«И убили?»
«Можно сказать, что их убила Белая башня. Можно сказать и так».
Губы Тома на миг сжались, и он вновь качнул головой.
«Но использовали?» «Нет. Этого я не понимаю. Один свет знает. Сколько планов у престола Амерлин? Но этого я не понимаю».
Мэтт задрожал.
«Он столько всего наговорил, всяких сумасшедших вещей, всякое такое о Льюсе, Террине, убийце родичей, Артуре, истребином крыле, и о боке мира. Во имя света, что бы это такое могло означать?»
«Легенда», — медленно произнес менестрель. «Может быть. Такая же известная, как Рок-Валер, по крайней мере, в пограничных землях. Там на поиски Ока Мира отправляются юноши, точно так же, как из Илиана отправляются на поиски Рога. Может быть и легенда».
«Что же нам делать, Том?» — спросил Ранд. «Рассказать ей? Таких снов мне больше не хочется. Может, она что-то сделает? Но может, нам не понравится то, что она захочет сделать», —
проговорил Мэтт. Том изучающе смотрел на юношей, что-то взвешивая в уме и поглаживая усы костяшками пальцев.
«Я бы советовал промолчать. Не говорить никому, по крайней мере, какое-то время. Если на то пошло, всегда можно передумать, если придется. Но как только сказал, то все. вы уже повязаны с гораздо худшим, чем раньше, с нею».
Неожиданно Министрель выпрямился, сутулость его почти исчезла.
«Другой парень! Говорите, у него был тот же сон. У него хватит ума, чтобы держать рот на замке?»
«Думаю, да», — произнес Ранд в то же мгновение, когда Мэтт сказал.
«Мы шли обратно в гостиницу, чтобы предупредить его». «Да не спошлет свет, чтобы мы не опоздали!»
Том уже широким шагом устремился из переулка. Плащ хлопал его по лодыжкам, заплаты трепетали на ветру. Министрель, не останавливаясь, глянул через плечо.
«Ну? Или вам ноги колышками к земле прибили?»
Ранд и Мэтт поспешили за ним, но Том не стал дожидаться, пока они догонят его. На сей раз он не останавливался, чтобы заговаривать с людьми, глазевшими на его плащ, или с теми, кто сам приветствовал Министреля. Том рассекал запруженные народом улицы, словно на них никого не было. Рант и Мэтт почти бежали следом за ним. К оленю и льву они примчались намного быстрее, чем рассчитывал Рант. В дверях гостиницы Том и юноши столкнулись со спешившим на улицу Перином, который на ходу накидывал на плечи плащ. Налетев на них, он чуть не упал.
«Я шел вас искать»,
— проговорил, тяжело дыша, Перин своим друзьям, когда утвердился на ногах. Ранд подхватил его под руку.
«Ты о сне кому-нибудь говорил?»
«Скажи, что не говорил!»
— потребовал Мэтт.
«Это очень важно!» — произнес Том.
Перин в замешательстве смотрел на них.
«Нет, не говорил. Я с кровати-то встал меньше часа назад».
Плечи у него поникли.
«Я весь извелся от головной боли, стараясь не думать о сне, а говорил о нем еще меньше. Почему вы ему сказали?»
Перин мотнул головой в сторону Министреля.
«Нам пришлось с кем-то поговорить. Не то бы мы совсем спятили», — ответил Ранд.
«Я объясню позже», —
прибавил Том, многозначительно поведя глазами на людей, снующих туда-сюда по коридору оленя и льва.
«Хорошо»,
— медленно произнес Перин, по-прежнему с виду сбитый с толку. Вдруг он шлепнул себя по лбу.
«Из-за вас из головы чуть не вылетело. Почему я вас разыскивать пошел? Не хотелось, а пришлось. Найнев здесь».
«Кровь и пепел!»
— взвизгнул Мэтт.
«Как она сюда добралась? Морейн, паром...»
Перин хмыкнул.
«По-твоему, такая мелочь, как потонувший паром, остановит ее? Найнев разыскала каланчу, не знаю, как он ухитрился перебраться обратно через реку. Но она сказала, он прятался у себя в спальне и даже близко к реке подходить не желал. Так или иначе, она застращала паромщика. И тому пришлось разыскать лодку, чтобы туда поместилась и Найнев, и ее лошадь, и перевести их на другой берег. Самому. Она лишь дала ему чуток времени разыскать одного из своих перевозчиков, чтобы посадить того за второе весло».
«У свет!»
— выдохнул Мэтт.
«А что она тут делает?»
Ранд сгорал от желания узнать об этом. Оба друга, и Мэтт, и Перин, одарили его презрительными взглядами.
«Она явилась за нами», — сказал Перин. «Она сейчас с госпожой Элис. И там такая холодина, что того, гляди, снег пойдет.
Может, нам просто исчезнуть куда-нибудь на время?»
— спросил Мэтт.
«Мой отец говорит, что только дурак сует руку в осиное гнездо без крайней нужды».
Тут вмешался Ранд. «Она не заставит нас вернуться. Ей должно было хватить ночи зимы, чтобы понять это. А если она не разумеет, то нам придется заставить ее понять». С каждым словом Ранда брови Мэтта поднимались все выше, а когда тот закончил говорить, он тихо присвистнул.
«Ты когда-нибудь пробовал заставить Найнев понять то, чего она не желает понимать?» «Я пробовал, говорю же. Нам надо схорониться до вечера и тогда потихоньку проскользнуть внутрь».
«Судя по моему впечатлению от этой молодой женщины», — сказал Том, — Я думаю, она не успокоится, пока не добьется своего. Если ей станут чинить препоны и не позволят получить желаемого немедленно, она будет продолжать свои попытки, пока не привлечет к нам внимание, которое нам совершенно не нужно.
Это заявление сразу положило конец разговорам. Все четверо переглянулись, глубоко вздохнули и шагнули через порог. С таким видом, словно им предстояло встретиться лицом к лицу с троллоками.